Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
С болью и любовью о современном человеке. В эфире радио «Радонеж», цикл передач «К столетию преподобного Паисия Святогорца». Дорогие братья и сестры, дорогие наши слушатели, в прошлое воскресенье, 13 января, в помещении комплекса «Маковец» в Сергиевом Посаде, рядом со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, состоялась духовная беседа, приуроченная к столетию со дня рождения преподобного Паисия Святогорца. Тема беседы – преподобный Паисий Святогорец о воспитании. Ведущим беседы был кандидат педагогических наук игумен Киприан Ященко. Можно ли в наше время воспитать святого ребенка? Советы преподобного Паисия по воспитанию добродетелей. Это только некоторые темы прошедшей беседы. Радио «Радонеж» 13 января в 22 часа по московскому времени опубликовал в эфире первую часть состоявшейся встречи. Сегодня мы завершаем ваше знакомство с фрагментами этой духовной беседы, приуроченной к столетию преподобного Паисия. Отец Киприан, простите, но я должен, мне кажется, это сказать. Условия жизни и условия, которые диктуют нам определенные корпорации, скажем так, определяющие и количество, и заказ вот этих фильмов, и наличие определенного рода индустрии развлечений. Это все очень и очень серьезно. Давайте вспомним 19 век. Ну, прошло 100 лет всего лишь. Какие были великолепные литературные кружки, ассамблеи. Народ ждал выпуска одного какого-то журнала. Как обсуждались темы. С каким восторгом люди, с каким, так сказать, энтузиазмом ломали копья там по поводу творчество одного или другого автора, наши русские писатели, приложение к журналу «Нива», какие выходили журналы домашние, семейные, для детского чтения. Это прошло всего лишь 100 лет, но это была другая Россия, это был другой мир, он не был так связан информационными технологиями. Сегодня, чтобы получить что-то доброе, я открываю сейчас смартфон, я хочу в конце нашей беседы, если благословит отец Киприан, прочесть все-таки эти заповеди преподобного Паисия. Я помню, когда лет 15 тому назад я их прочел, меня поразило их духовное сродство с моим любимым епископом Николаем Сербским Велимировичем, которого я глубоко почитаю. Они говорят одним языком. И вот эта высота этих заповедей. Я сейчас открываю, прорываюсь сквозь мутные. Вот реклама, пожалуйста, одна, вторая, третья. Вот это надо преодолеть. Вот здесь это отменить, сейчас она повиснет. А дальше я получу доброе. И неужели мы думаем, что дети, вот даже захочет ребенок, да, что-то получить, но в силу своей, так сказать, детской психики, он непременно задержится на чем-то другом. Его уже предваряют эти ловушки. Но при чем здесь он? Мы все этими ловушками окружены. Сегодня в метро спускаешься, ты едешь в вагоне, я каждый день езжу в метро, в электричке, все сидят погруженные, и вот листают эти картинки бесконечно. Вот вчера со мной сидел в электричке сосед, я читаю книжку, я посмотрел на него, у него изможденное лицо, он предельно устал, он продолжает перебирать. И жалко его по-человечески, потому что он ничего не получает, но видно, что это его выматывает непроизвольно, он измучен уже этим. Ну, закрой глаза, отдохни, расслабься, послушай музыку, в конце концов. Вот они привязаны, мы все привязаны к этим устройствам. Своего рода какое-то засилие.
И дальше что?
А что касается воспитания?
Констатируем, да.
Вот даже не лужа, что-то нужно сделать глобальное. Все-таки это гениальные люди создали, понимаете, и продолжают наполнять контентом. А вот сегодня президент уже говорил, он у нас 10 лет назад говорил совсем иначе об искусственном интеллекте. Что, дескать, искусственный интеллект никогда не заменит человека. Ну, это очевидно, это каждому здравомыслящему человеку. А сегодня вот прошел экономический форум в Питере, уже на самом высшем уровне мы слышим совсем другие высказывания. Практически искусственный интеллект развивается и эволюционирует, как и человеческий интеллект. Так заявляют сегодня наши высокие умы. Мы должны с этим смириться. А что церковь? Сегодня мы только заявили про аборты, 23-й год. А прошло со времени освобождения, скажем так, церкви, уже более 30 лет, 90-й же год, да? Вроде бы мы ничем не связаны. А что нам мешало в 90-е годы первым, так сказать, деянием церковным объявить аборты преступлением, государственным преступлением? Но вот об этом всем нужно думать. У нас же до сих пор как-то считается вот это вот церковь и государство, это все-таки разное. Церковь отделена от государства, да? Как заявил наш выдающийся, в кавычках, человек, мы столетие будем праздновать, Ленина в 21-м году. Вот он стоит здесь, истукан, а вот преподобный Сергий. Вот они друг на друга смотрят, как у нас старушка рассказывала, один монах перекрестится на преподобного Сергия, потом повернется на этого покрестится. Она плохо видит, да? А это говорит, кто такой? Да это художник, что ли, какой-то. Но это святые люди. Но он не случайно здесь стоит. Причем это посмертная маска, да?
посмертная маска человека, который официально своим распоряжением обязывал уничтожать как можно больше священников. Он стоит у стен Троице-Сергиевой лавры. Мы молчим, принимаем. И вот во всем так. Но литературные ассамблеи надо возрождать, отец Киприан, и детские в том числе.
Да, да, сейчас вот у нас несколько здесь вещей осталось, да, и если у матросов есть вопросы, то задавайте. Чего должны учить в школе? Сегодня детей загружает целой кучей всякого мусора. Это я цитирую Паисия. Это как бы уникальная вещь. Он же среди нас жил. Живут 30 лет назад он с нами еще жил. Он все видел это. И наркоманию, и все это, алкоголизм, и весь этот виртуальный мир, который спускается, и сатанинскую мировую политику, все это он для нас очень этим и ценен. Да. По этим проблемам он, у него есть прямые и высказывания, и точки зрения, да. Ну, преподобный Сергий Радонежский, например, с этими проблемами не сталкивался, да. Хотя были тоже свои трудности. Но вот мы сейчас живем в этом мире, который Паисий очень хорошо знал. И вот он и говорит, сегодня детей загружает целой кучей всякого мусора, перекармливает науками, но при этом оставляет пустой другую чашу весов, духовную. В школах детей должны учить прежде всего страху Божию. Дети получают знания, при этом они не учатся работать головой. Телевидение, другие технические средства оболванили человека. И вот действительно, я вот помню, мы говорили довольно часто на эти темы с отцом Кириллом Павловым. Батюшка нас благословил создать такой целый предмет — православная культура, духовно-нравственная культура. Слава Богу, они, в общем-то, и до сих пор действуют. И отец Кирилл еще говорил вот в таком даже контексте пророчеств. Он говорит, вот есть такие пророчества, все ходят, вот у нас будет царь, вот, значит, вот у нас там страна, как бы там всех победит, все нас будут бояться во всем мире. Он говорит, так-то так, это может произойти, но это зависит от нас самих лично. Это зависит от того, вот как мы сами лично, в каком мы духовном состоянии, в каком мы нравственном состоянии. И, ну, мне лично вот отец Кирилл такое послушание дал. Ты, говорит, все-таки по профессии педагог, и ты вот должен каким-то образом, я, говорит, не знаю, каким это образом сделать, но передать православную традицию детям следующего поколения. Они же вне традиции идут у нас в большинстве случаев. Вот как им передать? И он говорит, если вот этот переход произойдет, если православная традиция будет передана детям, потом не гамму мы получим, а тех детей, которые смогут эту традицию дальше у нас в Отечестве, в нашем народе воспроизводить, где бы ни был, какой бы профессии бы ни был, это безразлично. Тогда действительно все эти пророчества, они осуществлятся. А вот такой батюшка, как бы, что пророчество, это не то, что автоматически должно произойти, или обязательно должно произойти. Может, когда-нибудь через 100 лет тогда произойдет, понимаете. А если вот мы можем это приблизить тем, что мы сами потрудимся. И действительно, вот Паисий Святогорец то же самое говорит. Голова-то пустая у детей. Вот забили он, интеллект есть он там, разные. Вот у нас вот приходит там девочка, она вот первый класс только пошла вот в этом году. Она там языки разные знает, читает, там все. Это гениальная вообще вундеркинд способности. А духовно-то ноль. Ну и что? Что из этого будет? Человек, который соревнуется с роботом. И вот мы вот на этой развилке сейчас стоим очень сильно. И каждый, конечно, в своей семье бы хотя бы смог бы воспитать ребенка, видите, его сбить могут в любом моменте, и в детском саду, и в начальной школе, и тем более в подростковом возрасте, или у молодежи, вот мы сейчас вот трудимся, в Лавру пригласили студентов московских вузов. Ну, поговорить, только встретиться, так ни о чем особо. Вы знаете, чуть ли не половина вузов, ну, довольно много, как бы, вузов, ну, например, все медицинские бойкотировали, сказали, мы не поедем. Причем это дело не ректора, там, администрации, а вообще самих студентов, они не хотят ехать. Даже просто вот доехать, ну, вот встретиться там со студентами, как со студентами поговорить-то, вот такая была идея встречи. Это мы в прошлый раз проводили вот здесь.
А почему? Они не объяснили?
А у них такое представление, что это другой мир какой-то, мракобесный.
Ну, тем более интересно для дискуссии. Нет,
ну, понятно, вот у них здесь вот наука, у них, значит, это интеллект, у них, значит, они там скоро высокие места займут у нас в государстве где-то. А это здесь чего? Здесь непонятно. Ну, это же как тест произошел. Вот московский вуз, да, действительно они дают для нашего государственного аппарата много людей. Ну, а кто они такие? В духовном плане это у инвалиды, это калеки. И Фадей Витовницкий, вот он, у него это тоже это часто подчеркивал, говорит, чего вы ругаете правительство? Вы же сами воспитали таких. Вы же своими руками таких детей взяли и сделали. В вашей семье, в ваших этих учебных заведениях, вы же их наполнили такой пустотой, и они с этой звенящей пустотой правят вами, правят страной. Так что, говорит, не ругаться не надо, это дело ваших рук. От 6 до 10 ребенок относит любви и мира. Получив немного любви у себя в семье, ребенок также, если он вдруг убежит из дома, все равно вернется домой, когда увидит, что в других местах он не находит любви, но одно лицемерие. Преподобный Паисий. Ну, есть такой в педагогике принцип, да, в подростковом возрасте дети, это единственный такой возраст, когда они убегают из дома. Ну, такой у них протест. На что? Ну, это вы сами добились. Это вы давиловку устроили. Давите, давите. Он же уже взрослый, так вы общаетесь с ним как со взрослым. Ну что у него, мозги набекрень, ну так сами такого как бы произвели-то. Ну вот теперь учитесь и так договариваться, чтобы он здесь не делал такого протеста, не убегал от вас. И вот смотрите, ну вот он убежал, да. Но он долго там тоже, ну, кушать хочется же, где-то жить надо, там, в колодце или в каком-то там сарае, или в каком-то притоне там, где там только мат, перемат стоит, да, да, как бы он тоже не совсем дурак же, он различает, он приходит. Ну, и вот такой всегда совет родителям наши старцы давали, что оставляйте причал свободным, чтобы он всегда знал, что ему есть куда вернуться. И вот как блудного сына встречал Отец Христос, вот так вот мы, какой бы он ни был, вот, что бы он ни был, примите, потому что если вы не примете, то он все уже пойдет тогда по нисходящей. А здесь он еще может одуматься. Духовная жизнь семьи. В семье святого Паисия царила атмосфера благочестия. Мама Евлогия постоянно читала молитву Иисусу. Вся семья молилась дважды в день во всех нуждах. Со всей строгостью соблюдали посты. Бабушка Хаджи Христина рассказывала Евангелие и жития святых. Узнав, что Иисус Христос был плотником, юный Арсений решил освоить эту профессию. И уже в начальной школе убегал в лес, чтобы жить как пустынник. Действительно, это такая, ну, картинка с той семьи, в которой он был. Он хоть и убегал из дома, но с благими намерениями побыть пустынником, побыть молитвенником, вот, помолиться, и действительно он так это и делал. Ну и вот он потом, в конечном счете, стал очень хорошим столяром, плотником. И почему? Потому что ему хотелось быть похожим на Христа. Когда дети находятся в этом возрасте, родителям нужно сделать все. Это подростковый возраст, его еще называют возраст бури и натиска, чтобы им помочь. А что превосходит родительские силы, следует возложить всесильного Бога. Ну, это вот Паисий тоже так все время деликатно говорил. Сынагу должна быть деликатность, не передавить. Какая-то должна быть степень свободы у ребенка, степень выбора. В подростковом уже действительно выбор должен быть такой взрослый. Я помню, что у меня в детстве тоже в семье как-то пригласили на кухню. Отец, мать, вот так стол стоит, значит. Отец говорит, что мы, говорит, решили, что мне, не знаю, лет 12 или 13 было, что ты уже, говорит, взрослый. Ты уже, говорит, взрослый, говорит. И мы вот хотели бы тебя принять в наш совет семьи. Папа достает деньги, это, говорит, моя зарплата, мама своя зарплата, но у меня нечего было достать. Вот. Но, говорит, мы хотели бы с тобой посоветоваться, как вот эти деньги нам истратить в этом месяце, что приобрести. Я помню, у меня очень сильное было желание, чтобы мне велик купили. Но я посмотрел, вот как там все раскладывается. Это, наверное, ущемить брата, там маму, там, ну, это, им действительно необходимы какие-то там вещи, одежда, там, ботинки порвались, все. А я со своим великом. Ну, я промолчал, помню. Но потом у меня возникла такая мысль, что я сам себе на велик заработаю. Начал просить, да. Пап, ты устой мне куда-нибудь подрабатывай, чтобы я все, действительно, ну, из общего семейного бюджета это не вытянешь, как бы сложно было. Вот. И вот это вот я помню первые такие шаги как взрослого. И когда меня так приняли, я пришел, помню, в класс, я смотрю, какие-то пацанята, девчонки бегают, а я-то уже взрослый. Я помню, у меня ощущение переменилось вообще всего мира, да, что ко мне отнеслись как к взрослому. Видите, это такое отношение, такое вот общение, оно очень сильно меняет и упрощает, можно сказать, отношения в семье. Вот. Ну вот, Паисий Святогорец говорил, будет хорошо, если родители станут показывать ребенку, что они расстраиваются от его бесчинств. Ну пусть они и на него не давят и молятся. Молитва, совершаемая с болью, приводит к положительным результатам. Ну, можно сказать, молитва матери со дня море достает. Мы сейчас уже в какой-то, по-моему, 10-й раз перевыпустили книжку «Моника, мать блаженного Августина. Пример для всех женщин-христиан». Материнская молитва, говорят, со дня море достает. Вот она, у ней был сын, да, тоже в подростковом возрасте, Августин, да, который и пал и в блуд, и в ересь, и вообще как бы из дома ушел. Она за него молилась материнской молитвой. И он вернулся и в веру, и в чистоту, и стал епископом, учителем церкви, написал более 10 томов учений. Мне в свое время, я с большим наслаждением все их перечитал. Действительно, такая очень гениальнейшая личность, афористичная. Ну, а кто? Мама его вытащила. Из какого? В подростковом возрасте, в какой он уже луже сидел. Она же молилась за своего мужа, который раньше полуночи не приходил, и все время пьяный, и гулял, и все. И, ну, что бы сейчас был развод, девичья фамилия, да, она молилась за него. А он еще не крещенный был. И вымолила, он принял крещение и стал вообще православным человеком, членом церкви. Вот эта кровная связь, она все-таки дает такую особую близость. И Господь особенно слышит вот наши такие молитвы искренние. В юность, лукавый использует юношеский возраст, в котором к тому же бунтует плоть человека. И старается разложить молодых в этот нелегкий период. Поэтому святые отцы и советуют, чтобы мальчики не водили дружбу с девочками. Настолько духовными были бы дети, потому что сами по себе возраст создает трудности. Ну, сейчас это все сложно, осуществимые вещи. Ну, я знаю, что у нас есть ряд духовников в Москве, которые запрещают юношам и девушкам держать себя под ручку, рука в руку. Ну, это уже вот как бы... Ну, на самом деле, вот все начинается как бы с прикосновений, да. Вот, а потом восстает плоть, и потом она уже диктует свою логику отношений. Вот, и действительно, здесь лучше бы не дружить. Вот, Паисий советует не дружить. Пусть, говорит, юродивыми считают, говорит, что такие... Вот. А, ну, а если уж как в зрелом возрасте это серьезно, то тогда действительно надо не метаться, а уже убедиться и выстраивать семью. Молодость. У молодых есть идеалы, но им не с кого взять пример. Их стоит пожалеть. Поэтому нужно, чтобы кто-то задел их любочестие, тронул их своей простотой. Вот это вот дефицит у нас великий. Мы можем сколько угодно там про интернет говорить, про все. Хотя, вы знаете, вот у нас несколько проблесков было. Приехал у нас один чиновник Сбербанка, привез своего сына, 12 лет, Даниила. Он у нас походил по Архангарику, по музею, ну, минут 40, фильм немножко посмотрел и заплакал. Папа говорит: «Чего ты плачешь?» «Папа, я, говорит, понял, говорит, я, говорит, хочу быть таким, как Паисий». Ну, да, ребенок, вообще-то, из светской семьи, понимаете. А что ты, говорит, ну, что ты, говорит, так ревешь-то? Ну, говорит, ну, будь. А, говорит, можно я, говорит, я там был рядом, вот я вот отца Кипряна спрошу, говорит, я говорю, ну, спрашивай, что ты хочешь. И он задает убийственный вопрос. У взрослых я ни разу не слышал такого вопроса. Он говорит: «Батюшка, а что я, говорит, должен сделать, чтобы стать таким, как Паисий Святогорец?» Не, он искренне действительно это. И он перевел уже в такое практическое русло. Ну, что там книжки читать? Вот что мне нужно делать? Вот. Ну, я говорю, ну, надо составить индивидуальную программу воспитания в семье, чтобы там мама, папа не мешались тебе быть Паисием. Папа говорит: «Наверное, это дорого будет». Я говорю: «Ну, конечно, это не дешево». Я говорю: «Индивидуальная программа». Ну, действительно. И вот таких вот искорок. Вот у нас там приехал из Финляндии мальчик тоже. Прибежал, включили ему, значит, фильм о Паисии Святогорце. Он сидит, смотрит. А мама утверждает, говорит: «Вы знаете, это, говорит, самое сильное педагогическое средство». Папа там у него немножко болящий, и он тоже такой неуправляемый, непослушный. Немножко с нарушением психики. Но, говорит, когда мы включаем фильм о Паисии, он, говорит, успокаивается, смотрит, и все, говорит, становится другим человеком. Ну, что это, как объяснить? Ну, благодать приходит, как вот от иконы, как здесь от фильма. Она может переходить на ребенка, и ребенок воспитывается уже Паисием Святогорцем. Или Господом через Паисия Святогорца. Вот эти вещи вот очень тоже для нас важные. Ну, мы ощутили действительно, что вот через фильмы такие могут передаваться благодать Святого Духа. И действуют на детей. И на молодежь. Помолить сейчас для молодежи делаем такое. О путешествии. Можно ли жить иначе? Вот не так, как мы живем. По-собачьему, можно сказать. А можно ли жить иначе? И вот такое размышление. Фильм с такими нашими ребятами, которые вот уже 5 раз ездили на Афон, встречались со старцами, общались и пытались понять, а есть ли другой образ жизни-то на земле? Ну, сейчас вроде нашелся талантливый режиссер. Все дело в талантах. Нет режиссера, который бы мог бы внятно изложить вот и отснятый материал, и идеи, все есть. Служба в армии, преподобный Паисий молился о том, чтобы никого не убить на войне, и Бог сделал его связистом. Много раз святой Паисий жертвовал собой ради товарища и чудным образом остался жив. Вот сейчас ребята идут на войну, да? Паисия тоже взяли. Он что сделал? Он обратился к Божьей Матери и говорит: «Матерь Божия, если ты мне сохранишь жизнь, и я вернусь, то я восстановлю вот монастырь Стамион у себя на родине в Коннице». Если бы ребятки такие обеты бы побрали бы, что-то сделать такое доброе, храм какой-то восстановить, это какое-то такое дело по их силам сделать. Причем же у него ни денег не было, ничего. Он так потом 5 лет воевал. И было множество случаев, когда он просто стоял, и в него стреляли со всех там автоматов, ружей, и все пули шли в мило. А он отвлекал внимание, чтобы там, ну, как-то зашли в тыл там, что такое. Его пули не брали. И командир у него говорил: «Слушай, говорит, слушай, кто за тебя молится, что тебя пули не берут? Все пули летят в него, никто попасть не мог. Даже ранить не могли его ни одного раза». Вот это вот, видите, сила обета, молитвы. Ну, сейчас знают, ну, вот мы тоже имеем там общение с ребятами, которые там воюют, и с командованием, Донецкие, Луганские. Вот они там большие потери несли. Мы говорим: ребята, командованию, говорю, сделайте вот даже приказ запретить ругаться матом. Первое, мат — это язык сатаны, а там у них это рабочая терминология. И второе, говорю, ну, читайте хотя бы «Отче наш». Ну, там бывает при боевых действиях, это не успеваешь, «Господи помилуй» или «Богородица Дева Радость». Ну, хоть что-нибудь, обращайтесь. Они начали делать, удивились. У них за несколько месяцев ни одного погибшего. Даже раненых не было. Даже не попали там как-то в окружение такое, вообще безнадежное. Должны были всех просто там уничтожить. Большое такое. И звонит, говорит: ну вот прощаемся, помолитесь о нас. Я говорю: ничего подобного, давайте. Молимся, вот все. Вот, «Отче наш» или «Господи помилуй», и идите на прорыв. Они так сделали, пошли, прорвались, и 3 человека раненых, ни одного убитого. Целый корпус армейский такой был. Вот таких случаев очень много, что действительно вот эта вера, вот такая надежда, она, конечно, совсем другая война получается. Множество удобств для человека, ну это да, такая... Личное убеждение, да, Паисия, что множество удобств становится чрезмерным, делая человека на что негодным. Человек превращается в бездельника. Ну, он считал, что множество удобств – это множество неудобств. Даже вот его, так сказать, соратник Ефрем Аризонский перед смертью сказал такой афоризм, что как вы, говорит, услышите слова «удобнее и быстрее», говорит, бегите оттуда, это жилище сатаны. Это слова сатаны, чтобы все было удобнее и быстрее. А, ну, вот, а у нас мир как на все, на удобство, да, и на быстроту, да. При призвании и испытании преподобный Паисий вспоминает: в монастыре и в сегмент столярной мастерской старец с тяжелым характером бил меня, как бьют о камни только что выловленного осьминога. Святой Паисий был благодарен учителю, который очистил его от всех скрытых осьминожных чернил. Ну вот переведите себя на секундочку на себя. Паисий – это был плотник высочайшего класса. За к нему очереди стояли там по несколько месяцев в погоду, чтобы он сделал, он вообще уникальный столяр. А попал он в столярку, который возглавлял столяр, который ничего не умел делать. И у него была дилемма. Если он делает по послушанию, как он, как монах-то, вот у него есть старший монах, говорит, то ничего, ни двери, ни окна, никуда не подходит, и все братья на него ругаются. А если он сделает так, как действительно для братья надо сделать, тогда его, как осьминога, значит, бьет начальник этот. Да то, что он был в непослушании. Он сказал делать так, а ты делаешь вот по-своему. Ну и вот, тем не менее, видите, какое интересное, что Паисий благодарен. Это никому в жизни так не был благодарен, как вот этому учителю, который жестоко его избивал за непослушание. Ну, ему открылась эта тайна, что в нем эти были такие осьминогие чернила, такие как бы сокрытые грехи, страсти, которые он не так-то были видны. Восстановление монастыря Стамион, возвращение на Афон. По благословению Богородицы и по обету в 1958 году Арсений в одиночку восстанавливает монастырь Стамион в горах, близ конницы, которую сожгли немецкие команды. Видите, какой красивый монастырь. Это причем на высоте более там 2000 квадратных метров. Самые высокие горы в Греции. Очень красивые места. Вообще такая интересная подробность. Когда он 5 лет отвоевал, и он ожидал обет Божьей Матери, что если ты меня оставишь живым, то я восстановлю монастырь Стамион. Но он забыл. Видите, святые тоже забывают, да, забыл этот обет. И поехал на Афон, постригся уже в монахи, и начал там болеть, умирать, и вспомнил, а я что-то Божьей Матери-то обещал, что все-таки восстановлю. И вот он уехал с Афона как на лечение, и вот восстановил этот монастырь. Вот. Ну, а потом у него уже был Синай. В 62-м году подвязался на Синае. У нас, можете посмотреть фильм, третья серия про Синай, она такая очень экзотичная. За ней даже Первый канал гонялся, в общем, такая интересная, экзотичная серия по Паисию. Вот. А в 64-м году возвращается на Афон в Вавилонском ските, становится духовным чадом русского монаха Тихона. И вот интересный момент, 64-го года, сколько лет там, это не столь важно, у него, наконец, появился духовник. У него не было такого постоянного духовника. И вот он нашел на Афоне самого такого, по его душе, строгого монаха, которого он... И получился такой гибрид афонской, греческой такой строгости и русского такого открытого, милосердного монаха Тихона. Поэтому раз в 1000 лет такой гибрид происходит, понимаете. Отец Тихон его очень умудрил, очень многому научил. И действительно был одним из главных воспитателей его. Вот если мы говорим после по жизни, у нас не так много воспитателей, кого бы мы слушались, к кому бы обращались. Но вот отец Тихон, это такая личность, про него сейчас и книжки написаны, фильмы сняты. Главный стержень, духовный стержень, он был и передан Паисию. Дары, чудотворения и пророчества. Преподобный Паисий желал оставаться в безвестности, но в его келье и панагуда на Святой горе тянулись тысячи паломников. За жертвенную любовь святой получил от Бога дары прозорливости, чудотворений, пророчества. Ну вот рассказывают, что вот в такие в свои годы, в зрелые, на Афон приплывает корабль, в котором, ну, 200 человек, там ограничения должны быть. Они, большая часть их идет к Паисию, а все остальные по другим монастырям. И, конечно, на Афоне к нему во многих монастырях было такое отношение. Что ж это такое-то? Люди едут со всего мира, и мимо их монастырей едут к какому-то Паисию. Вот. Ну вот здесь мы... Духовные советы старца Паисия. Имейте любовь и смирение. Возделывайте добрые помыслы и непрестанно славословьте Бога. Ну, действительно, такое вот он так и говорил, что каждый человек должен стремиться к тому, чтобы быть фабрикой по производству добрых помыслов. Мы попробовали эту фабрику запустить дважды. Знаете, потрясающий результат. Через 3-4 дня, ну, максимум там 5-6, действительно мировоззрение меняется, сознание, люди другие становятся. Но мы это прекратили в массовом масштабе, потому что надо вначале договориться с духовником, епископом. Вот. А если они, ну сейчас вот есть такие как бы опыты, что епископы благословляют там духовников дать своим чадам попробовать себя в духовных помыслах, ну как попало, положим, там пару месяцев их не тревожить. И вот и действительно, вот эта вот методика такая, можно сказать, переформатирование злых помыслов, недобрых, греховных в добрые, она очень легкая и легко осваивается очень многими людьми, и действительно добрым жить намного легче. Байси так говорил: святым жить, говорит, намного легче, чем, говорит, грешным, говорит, греховным, да. Здесь все время мучиться, надо сталкиваться, да. А вот старость. Человек постепенно все-таки теряет силы и становится похожим на постаревшего сокола, да. Действительно, я уже вот тоже дожил до таких лет, что сейчас ощущаю, что с высоты соколиного полета видишь, да, а уже сделать не можешь, да. Уже сил это осуществлять нет. Болезни, помощники в духовном возрастании человека. Здоровье старца было слабым от молодости. Еще в Евсегминде пошла горлом кровь. Диагностируют туберкулез. В 66-м году удалили часть легкого. Перешел в мир иной 12 июля 1994 года. И от онкологии в Сурати, близ Салоники. Ну вот здесь это храм Сурати, и там близ него могилка. Прожил 70 лет здесь на земле. Действительно, вот могилочка сейчас. Вот это могилка старца. Ну вот представляете, мы вот были на этой могилке много раз. Ну, в день памяти, 12 июля, вот у нас этот праздник Петра и Павла, да, ну, здесь он обычно переносится. Но представляете, вот на эту могилку, на ночную литургию приезжает 200 тысяч человек. Даже был, мы когда начали раньше, 300 тысяч человек зафиксировали. А вы знаете такого святого? Ну, хотя бы, ну, 100 тысяч человек приехали к нему помянуть на могилку. У нас на Серафима Саровского, я помню, что когда мы праздновала вся страна там юбилей, и Путин был, и все, и там 5 лет готовились, и городки построили палаточные, и все, было 33 тысячи человек. Ну, Матрону Блаженную у нас почитают, но все равно не 100 тысяч, посчитайте сколько там, ну, десятки. У нас преподобный Сергий здесь всегда собирал десятки тысяч, сейчас посхудел преподобный, тоже поменьше. Ой, ну, и причем же, это ведь никто никакой рекламы не устраивает, никто ничего не сообщает, все просто знают, вот, что в этот день, в эту ночь, вот, можно приложиться, да, вообще-то можно, если в другую ночь, там будет не так тесно, а вот именно вот в этот день приходит к нему. Это, наверное, тоже показатель той любви. Ну, вот я вам один случай расскажу, мы там обычно снимали, там людей, которые приходят, подходит ко мне такой двухметровый, много там людей, такой крепкий мужичок, и говорит: батюшка, говорит, благослови мне сделать подарок для Паисия Святогорца. Я говорю: ну, делай что? Я говорю: что ты можешь? А, лучше сказать так, что у меня до этого накануне был день рождения, я был на Афоне. И, значит, один из келейников, отец Анастасий, узнал, что у меня день рождения, говорит: ну, что, говорит, давай с тобой вот ночью послужим, там, пришли там правители из Прота, там, а говорю, как мы будем служить? Ну, ты, говорит, на русском служи, а мы на греческом будем читать и петь. Ну, говорю, ну давай. Вот. Ну, и, значит, мы послужили, все, сели, ну, и обычно, как у греков, самое главное начинается за кофе, вот сидим, пьем. Он мне говорит: отец Киприан, ты знаешь, говорит, мне, говорит, здесь вот близ Афона, там, в Гамате, выделили землю для строительства храма Паисия Святогорца. Я говорю: ну, какие хорошие у вас эти, там, администрация, да. А ты знаешь, говорит, я, говорит, уже, говорит, проект составил. Говорю, ну, хорошо, замечательно. Мы уже, говорит, фундамент, говорит, разметили. Я говорю, ну, прекрасно, говорю, давай, будем молиться. Что, говорит, хочу спросить-то, говорит, ты бы нашел бы в России где-нибудь благотворителя, который бы нам храм Паисия Святогорца построил? А у меня что-то так, это, я был в богодушном состоянии, да, ну, а так, говорю, слушай, говорю, Анастасия, вы греки совсем обнаглели. Земля, говорю, ваша греческая, святой ваш греческий, храм греческий, приход будет греческий. Вы, русские, вам должны это, все это построить. Говорю, вы что, у вас что, олигархов нет, что ли, своих греческих? Полного тоже, да. Давайте, вы плохо работаете с ними. Не, ну я так спросил, я же знаю, вы там намного богаче, чем мы, бедная Греция там. Не, говорю, давай лучше, а он говорит, ну а что ты предлагаешь? Я говорю, давай помолимся, ты и я, говорю, помолимся вот преподобному Паисию, чтобы он благословил тебе какого-нибудь греческого олигарха, говорю, чтобы он тебе дал деньги на строительство храма. Ну и он говорит, ну давай, ну как-то мы там воздохнули, все. Вот, и я сажусь уже утром на паром, приезжаю, как раз 12 число июля, Сурати, с 11 на 12 собрался народ. Ну и мы так с камерой там сидим в кустах, можно сказать так, чтобы народ не тревожил. К нам подходят и рассказывают различные истории, как про преподобный Паисий. Тоже, кстати, столько историй наснимали, но тоже их, они пока никому не известны. И вот этот Верзила подходит, я говорю, ну а что ты умеешь делать? Ну, я, говорит, уже, говорит, три храма построил. Я говорю, это нас сближает, говорю. Да. Я говорю, давай, говорю, у тебя есть ручка, этот листочек, он есть, говорю, пиши. Вот, Гамати, Брис Эрихона, там такой вот этот. Там уже, говорю, все, говорю, проекты есть, уже земля, уже все, колышки разбиты. По строительству храма Паисия. Ты сейчас, говорю, вот, причастись здесь, садись на машину, здесь полтора часа езды недалеко, и езжай туда. Там, говорю, один храм. В этом храме служит отец Анастасий, Киреник Паисия. Вот он ждет, когда ты приедешь и передашь ему деньги. У тебя, говорю, деньги-то есть? Ну, говорит, ну, карточка там. Это. Говорю, ну, вот ее давай, это вот, дерзай. И он так все серьезно это воспринял, ну, мы прямо в могилке сидели, Паисия. Садится на машину, поехал. Это мне уже Анастасий рассказывал. Что я, говорит, утро, говорит, расцветает, раннее утро расцветает, говорит. Я, говорит, что-то, говорит, не закрыл, близ у него там дом притча. Кто-то начинает его, он спит, и он начинает трясти. Я, говорит, открываю глаза, он говорит, те, говорит, деньги на строительство храма, говорит, надо... преподобного Паисия. Ну, тот, говорит, перекрестился, перевернулся на другой бок. Знаешь, ну, такой сон приснился. Тот, значит, не отстает его, опять трясет, 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 значит. Ну, он понял, что уже сейчас затрясет его, что уже это все это реальность, значит, сел, говорит, что вот. Вот мне сказали, что тебе там храм надо строить, что деньги нужны. Давай, вот у меня есть, я уже вот три храма построил, давай еще один построим. Он говорит, откуда ты обо мне знаешь? А мне вот там сказал, говорит, отец Киприан. А, отец Киприан, ну да, 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 мы с ним помолились, говорит, да. Ну вот видите, вот это пример, один из примеров привел, да, когда вот чудеса у нас бывают так, встречаются, вот, и мы плохо молимся, ну, тем более на могилке. Кто советовал делать старец тем, кто желает стать святым? Любовь, 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 да, все. Все с любовью делать. А вот это вот внизу, знаете, что такое? Это рукой преподобного Паисия написан помянник, который до сих пор сохранился о здравии и упокоении в монастыре Стамион. И вот там даже написано, он своей рукой написал Паисий. Вот уже. То есть и о нем тоже продолжается сейчас молитва. Я так очень кратенько вам, да, рисовал основной такой жизненный путь преподобного Паисия. Как его воспитывали и как вот эти примеры воспитания могут быть действительно полезны для нас. По законам всякий монах, который прописан на Афоне, ангиарит, да, он должен быть погребен на Афоне. Даже бы я бы так сказал. Множество раз я спрашивал, там, с Америки там приехали, там, ну, с Австралии, там, с разных стран монахи, и они там тоже подъезжают, уже приняли монашество там. Я говорю, а почему ты на Афоне? А я хочу, чтобы меня здесь погребли, чтобы я здесь был похоронен, и чтобы здесь обо мне была молитва. Это, ну, это вот такое желание практически всех афонитов. Ну, и это в правило внесено, что ты там где-то ходишь, но приезжай, и мы здесь, будет у тебя постоянное место жительства, где погребен. И, кстати, интересно, что Паисий, он когда приезжал на какое-то новое место, он в первый же день что делал? Выкапывал себе могилу. Ну, ему говорят, а чего? Говорит, ну, говорит, вот же мы же, говорит, не знаем, говорит, когда отойдем. Отойдем, там все будут метаться, могилу копать, там что-то, гроб делать. А здесь уже все, видите, все готово в любой. Действительно, такая у него была большая степень готовности в любой день предстать пред Господом. Ну, вот. Ну, он туда тоже периодически в эту могилку ложился и беседовал с Господом, размышлял о вечности. И вот мы ездили с ребятами, вот, с академией, здесь со студентами с вузов. У них тоже было какое, никто их не заставлял, но любимое занятие – полежать в могилке преподобного Паисия и пообщаться с ним, да. Тем не менее, он, видите, так заболел, и что скончался фактически в Сурати, да. Но там место такое необычное. Тайна Сурати заключается в том, что он специально создал стихостерий для погребения своего духовника и крестного Арсения Каппадокийского. Его и мощи его там находятся, и он, ну, уже, поскольку не мог двигаться, вот там на вертолете должны были везти туда, он отказался и захотел быть рядом с Арсением Каппадокийским. Вот оба два таких начинали вместе жизнь, да, и вместе закончили, в одном месте находятся. Но это, конечно, великое счастье для всех женщин Земли. Ежели бы он был погребен на Афоне, как ангиорит, то никто бы к его могилке и близко не подошел бы. Ну и мужам тоже туда доступ такой очень ограничен. Вот поэтому так как-то вот так случилось. Необычность его погребения такова, что когда он умер, запретил 3 дня вообще говорить о его смерти. И из эти 3 дня его погрести. Вот они его приготовили там, сестрички погребли, но никто не знал, что он умер. И вот и уже, и второе, он запретил откапывать его. Там обычно у них тоже такая есть, что там прошло там 3-5 лет, там они откапывают косточки, череп кладут уже там в усыпальницу. Вот. А он сказал, нет, ничего не надо, там всяких свидетельств, какие у меня там кости, какие там тленные, нетленные, там все, вот, не откапывают. Ну, правда, вот мне рассказывали, что один паломник очень уж как-то хотел пробраться, там же у них вообще-то в целом так без особых гробов хоронят, можно. И он в этот песок, значит, руку засунул и начал, ну, хоть дотронуться, домощить, Паисия это. И вот, и вдруг ощутил, что его хватает другая рука и тянет вниз, да. Говорит, он посидел от страха, возопил, очень просил прощения у Паисия, что он нарушил его просьбу его не беспокоить, да. Ну, там много с этой могилкой вещей связано, великих и таких вот странных. Тем не менее, можно сказать, что это место паломничества, ну, наверное, все-таки номер один в мире среди православных. Я не знаю, если вы мне подскажете, где еще по 100, по 200 тысяч человек в день памяти приходит на могилку, то мы так переменим это мнение, да. Ну, много у нас замечательных отцов и к святости причисленных и нет, и здесь, и на фоне, кругу мы постоянно мы ездим. Вот Труханов, Михаил Труханов, сейчас я постоянно езжу к нему на кладбище, здесь наши старчики, конечно, все тоже. У нас-то тема все-таки такая была, как воспитать себя и как воспитать детей, и как воспитать тех, кто вокруг тебя, да, с помощью Божией. И вот как это воспитание просмотрели через всю жизнь, от зачатия до смерти проходило у Паисия Святогорца. Я думаю, вы меня простите за некоторые, да, неточности. Может быть, я не так хорошо говорил или читал. Я плохо чувствую, но думаю, что отменять сегодня ничего не нужно было, а было хоть как-нибудь, но донести хотя бы некоторые вещи, которые вроде бы все знают, но мало кто исполняет. Да. В принципе, вот мы этой беседой, да, о всей жизни преподобного Паисия открываем год 24-й столетия преподобного Паисия. И здесь вот мы в Маковце, так как бы уже проводили две беседы, отец Валерий Духанин, отец Дмитрий Беджинарь, да. Ну и еще у нас там вот около десятка и даже более, даже афонские есть старчики. Наверное, скорее всего, они не смогут приехать, но сделать телемост и сделать с ними такое какое-то общение мы постараемся. Постараемся, чтобы каждый месяц у нас была такая интересная тема по Паисию. И чтобы мы вот так поминали его не один раз, а каждый месяц. Ну, у нас вот по Паисию много приглашений по стране, даже за страной, в некоторых странах. Не знаю, как силы хватит, не очень выездной, наверное, как. Мы попробуем что-то сделать, да. А здесь более-менее спокойно.
Вы слушали вторую часть трансляции «Духовной беседы», посвященной столетию со дня рождения преподобного Паисия Святогорца, преподобный Паисий Святогорец, о воспитании. Встреча состоялась в помещении комплекса «Маковец» в Сергиевом Посаде, рядом со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, на общую тему «Преподобный Паисий Святогорец о воспитании».
С болью и любовью о современном человеке. В эфире радио «Радонеж», цикл передач «К столетию преподобного Паисия Святогорца».